В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус» в необычной конфигурации. Я сегодня не из студии, а Екатерина Михайловна в студии. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер, Максим Владимирович. Все у нас наоборот сегодня по сравнению с тем, как было в прошлый вторник и в некоторые другие вторники. Бывали такие случаи, что я была не в студии. В большинстве случаев мы вдвоем были в студии. А теперь вот я здесь, а Максим Владимирович у нас находится в одной из столиц Объединенной Европы, давайте так скажем. И оттуда он выходит с нами на связь.
Новый опыт для меня, но тем не менее. В любом случае, мы выходим на трех каналах. Это канал «Бильд» на русском, это канал Екатерины Шульман, это канал «Живой гвоздь». Обязательно смотрите нас везде, ставьте лайки, комментируйте, как положено. Ну а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
Прошу, Екатерина.
Благодарю. Я сегодня, видите, в наушниках, что, по-моему, делает меня несколько похожей на Чебурашку, но я постараюсь даже с этим справиться.
Итак, вам очень идет, Екатерина Михайловна.
Благодарю, благодарю. Или, может быть, мы, опять же, все похожи на сотрудников какого-то загадочного колл-центра. Итак, события прошедшей недели, те, которые обещают иметь последствия, начнем мы с несколько необычного для нас. События у нас тут то законотворческие, всякие бывают происшествия, то важные какие-то государственные решения. А сегодня у нас такой, в самом начале будет несколько частный случай, но в частном случае, во-первых, как в капле воды отражаются многие объективные тенденции, а во-вторых, частный случай этот нам не чужой. Мы говорим о знаменитом, нашумевшем и еще и будет оно нашумевшее в будущем, Ефремовское дело. Оно же дело девочки с рисунком Маши Москалевой и отца ее, который сегодня был осужден на 2 года колонии за повторную дискредитацию вооруженных сил, за посты в Одноклассниках, проще говоря. Но приговор этот был оглашен в его отсутствие, он в это время находился под домашним арестом, но как сообщает нам полицейский протокол, в прошедшую ночь внезапно место этого домашнего ареста покинул. Из полицейского протокола знаем мы следующее. Он находится под домашним арестом, на нем браслет. Браслет — это электронный такой девайс, как знают на свою беду уже многие довольно граждане Российской Федерации. Он, в общем, должен за вами следить. При этом, ну, не то чтобы многие, но уже некоторые люди имели опыт снятия этого браслета и растворения в воздухе. А так вот, из полицейского рапорта мы узнаем, что в 4 часа утра этот самый браслет был снят. В 8 часов утра пришел сотрудник ФСИН, насколько я понимаю, или судебный пристав, для того, чтобы проверить, как поживает арестованный. А арестованный уже там отсутствовал. Значит, ну вот за 4 часа можно много докуда добраться при наличии, так сказать, желания и средств, но, в общем, вот его нету. Насколько я понимаю, его, естественно, ищут, более того, распространяются какие-то пугающие сообщения о том, что прям показательно хотят найти, ищут, прочесывают местность, в общем, все какое-то... Какая-то помесь Джеймса Бонда и сказки Чиполлино, вот это вот все. Там тоже, помните, какие-то прочесывали лес какие-то, там был какой-то еще этот самый детектив Морковка, вот, и другие такие же примерно персонажи. Тут у нас, конечно, не шутки, речь идет о живых людях, а, значит, дочка его осталась вот в этом вот центре временного содержания, в котором она находится, пишут, что она в детский дом отправлена, это не так, сейчас... Вот в этой, так сказать, части будет самая напряженная совместная деятельность много кого, много с кем, потому что нужно найти ей временного опекуна на самом деле, для того, чтобы она не уехала бы действительно в детский дом. Отец ее в связи с своим отсутствием не лишен родительских прав и в этих родительских правах не ограничен. Там идут всякие переговоры с родственниками, с неродственниками. В общем, много чего происходит, но есть что называется, надежды на какой-то более-менее гуманистический исход этого дела. Исчезновение ее отца не ухудшает ее положение, потому что, ну, вчера было судебное заседание, в котором обвинение предъявило свою позицию, эти самые 2 года, вот эти 2 года были дадены, то есть было совершенно очевидно, что он сегодня придет в суд, и в суде он будет арестован. Ну, то есть заключен под стражу уже, так сказать, в СИЗО. Поэтому, находясь там, он бы и не увидел свою дочь, никак бы с ней не встретился и не смог бы никаким образом влиять на ее судьбу. Значит, как вы понимаете, там сейчас происходит в городе Ефремове, и не только в городе Ефремове, и в других городах нашей счастливой Российской Федерации, большие хлопания крыльями, поиски виноватых и прочее. А я только обращу внимание вот на какое обстоятельство. За несколько дней до всего этого детективного развития событий Евгений Викторович Пригожин обратил внимание на это дело и публично высказался, он любит очень публично высказываться, и даже, я бы сказала, высказался со стороны человечности и гуманизма.
Почти в поддержку.
Вот, в поддержку пишет, что Маша Москалева, сказал он, сидит в детском доме и не может увидеть своего отца из-за того, что она флажок неправильно нарисовала и, не имея матери, изобразила ребенка с мамой за ручку. 13-летняя девочка вынуждена расти фактически сиротой из-за того, что кому-то не понравился ее рисунок, говорит Евгений Викторович Пригожин. А Евгений Викторович у нас ведь какой человек? Ему и законы не писаны, и границы все ему открыты. Мы-то с вами, например, кто? Мы видеоблогеры без определенных занятий. У нас ни связи, ни навыков, ни контактов со спецслужбами, конечно, быть никаких не может. И ни у каких людей, похожих на нас, тоже. А вот у таких людей, например, могут быть возможности даже и, может быть, домашний арест нарушать. А в общем, желаю ищущим успешных поисков в самых разнообразных направлениях. Вообще должна отметить, что на прошлой неделе мы с вами говорили об ордере на арест президента нашего и омбудсмена по правам ребенка ровно в связи с похищением детей. Тема детей для нашего политического режима действительно довольно ключевая. Помним, что наша вот режимная трансформация последнего этапа во многом началась с так называемого закона Димы Яковлева, он же антимагнитский закон, запрета на иностранное усыновление детей, а именно на усыновление в Соединенные Штаты. То есть это был первый запрет, сейчас он уже распространен на все недружественные страны, а недружественные страны это практически весь мир. Это было в 2012 году. То есть вот детская эта тема звучала тогда, продолжает звучать сейчас и, в общем, приобрела такой уже международно уголовный оттенок. Почему это происходит? На самом деле, в общем, можно понять. Я тут наших постоянных слушателей адресую к таким понятиям, которые мы в своих программах разбирали, как биополитика и некрополитика. Биополитика – это стремление государства регулировать вопросы рождения и жизни, то есть как людям распоряжаться своей телесностью, как людям распоряжаться своей фертильностью, как им, так сказать, размножаться или не размножаться, воздерживаться от размножения, сколько им жить, когда они считаются, там, так сказать, социально годными, а когда они считаются социально ущемленными по вот этим вот физическим своим параметрам. Некрополитика – это подразделение биополитики, это политика по отношению к смерти. Это государственная деятельность по организации специфических пространств или выделению специфических групп людей, чья смерть, скажем так, не является ничьей ответственностью. То есть если они умрут, то никому ничего за это не будет. Это может быть пространство, там условный концлагерь, фильтрационный лагерь, что-нибудь в этом роде. Это может быть категория людей, вот там мобилизованные. Да? Вот они помирают, никто за это не отвечает. Или там, опять же, какие-нибудь дискриминируемые категории. В принципе, вот... скажем так, недемократические режимы, они к этим вопросам размножения жизни и смерти испытывают особое пристрастие. А стремление как-то сделать детей государственной собственностью у нас чуть было не оказалось записанной в Конституцию вот буквально такой формулировкой. И, в общем, достаточно случайным стечением обстоятельств, тем, что в рабочей группе по конституционным поправкам в 2020 году оказался единственный человек, который немножко соображает, что это вообще такое, именно Елена Ольшанская. Благодаря этому у нас написано в Конституции, что дети являются приоритетом государственной политики, что тоже немножко криво, но лучше, чем первоначальная формулировка. А при этом, что особенно... как это называется по-английски, ironic, иронично по-русски, это немножко не то, вся эта фиксация, я бы сказала, нездоровая фиксация на чужих детях, как-то хочется тут прибавить за неимением своих, она происходит на фоне, скажем так, безнадежно неблагополучной демографической ситуации. У нас был с вами более-менее, так сказать, светлый период, когда сочетание материнского капитала как новой меры и роста доходов, и, в общем, какого-то ощущения того, что жизнь налаживается, она привела к повышению, некоторому повышению рождаемости. Все это закончилось после 2014 года. Начиная с конца 10-х и в начале 20-х годов мы находимся в пространстве, ну, в общем, демографической беды. Я не хочу говорить катастрофы, потому что катастрофа предполагает, что как-то все вымрут, но понятно, что все не вымрут, но, в принципе, тенденции наши достаточно понятны. Там наши демографы вроде Алексея Ракши ругаются с журналом «Экономист», что он сгущает краски, но тенденции, которые указывает там мировая пресса, пусть даже поверхностно и пусть даже законтращенно, избыточно, и те тенденции, о которых говорят настоящие демографы, они в общем одинаковые. Это старение, это снижение рождаемости, это в особенности снижение рождаемости вот в этих вот, скажем так, срединных областях России, ну, в общем, в русских, этнических русских областях. Там все особенно плохо и с процентом разводов, и с уровнем рождаемости, и со смертностью, и с ранней мужской смертностью. А, в общем, на этом фоне мы, так сказать, с государственными разными мерами разлучаем детей с родителями, чужих детей пытаемся забирать себе и как-то их, так сказать, перевоспитывать. А, возвращаясь к ордеру Международного уголовного суда. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили, что вот 123 страны ратифицировали Римский статут, там еще больше, точнее говоря, скажем так, большее количество стран подписалось под Римским статутом, 123 страны признают юрисдикцию Международного уголовного суда. С тех пор это число увеличилось на одну страну, Армения экстренно ратифицировала обязательства Римского статута о Международном уголовном суде, то есть она вот теперь вот в этой группе из 123. Это вот так довольно быстро было сделано. Армения, в общем, считалась и продолжает считаться такой довольно пророссийской страной на постсоветском пространстве. Член ОДКБ, если я не ошибаюсь, опять же, не моя сфера, но немножко что-то слышала об этом, скажем так. Это я к тому, что когда мы говорим о каком-то событии, вот мы в прошлый раз говорили, вот выписан ордер, и мы, исходя из ситуации прошлой недели, говорили, вот в эти страны можно ездить, в эти страны нельзя, вот, наверное, такие будут последствия. Жизнь не стоит на месте, стран стало больше. Также обращу ваше внимание на то, что каким-то образом 17 украинских детей вернулись за прошедшее время в Украину, то есть отдали. Отдали, получили, естественно, немедленно рассказы о том, как с ними обращались в России, о методах этого самого патриотического перевоспитания, но, тем не менее, отдали. То есть какие-то, вот с одной стороны, идут разговоры о том, что нам все равно, да, пусть боимся мы волка и сову, но вообще нам все равно. Мне не больно, курица довольна, как говорят маленькие дети. А с другой стороны, какие-то шевеления тут все равно происходят. Так что будем следить за происходящим. Опять же, оно имеет последствия. Далее, мы с вами говорили в прошлый раз и говорили, в общем, в каждом нашем выпуске о всяких мобилизационных активностях со стороны исполнительной власти, гражданской и военной, и попытках как-то поднабрать людей, при этом не рискуя эффектом, повторным эффектом большой мобилизации, такой, какая была в сентябре, и которая, продолжаем в этом убеждаться, в общем, систему напугала. Стремление избежать этого повторного опыта довольно очевидно. Значит, мы в прошлый раз говорили, что уже в половине субъектов Российской Федерации у нас зафиксированы рассылки повесток для уточнения данных. Говорили, что это может быть связано с вот этим вот президентским поручением, президентским указом о создании электронной базы всех военнообязанных. Сначала первые этап этого – это оцифровка данных военкоматов, а далее вот эта единая база должна быть создана, в которой все ведомства должны сливать свои данные. А так вот, это может быть связано с этим, это может быть связано с грядущим весенним призывом, это может быть связано также с кампанией по активной вербовке людей в контрактники. Что нам об этом говорит? Нам об этом говорит, ну, во-первых, действительно рекламная кампания, что называется, налицо. Во многих и многих городах России мы видим такого рода объявления, и даже в Москве, где, в общем, не очень можно ожидать большой спрос на такого рода предложения, тем не менее на вот этих вот щитках информационных в подъездах, где раньше висели объявления о том, что там компьютерный мастер придет и вам все починит, или там потравим ваших тараканов, или еще чем-то в этом роде, теперь там висят красочные предложения пойти и сделать с контрактником и получить, значит, вот бешеные деньги за этот самый контракт. Мы с вами помним, что контрактниками могут становиться срочники спустя несколько месяцев после начала срочной службы, это тоже расширяет, что называется, пул этих самых потенциальных контрактников, и мы слышим также о том, это уже не так, скажем так, не так очевидно, не так предъявляемо, как объявление на щитке, но, по крайней мере, сведения такие поступают, что руководителям предприятий приходят предписания от военкоматов или от территориальных органов исполнительной власти с указанием, что вот столько-то людей вы должны, опять же, что должны? Вы должны их убедить стать контрактниками. Выгода этой тактики очевидна. Вроде как нет мобилизации, вроде как никого не тащат насильно. Люди, которые сами записались, предполагается, что осознают риски, поэтому они не будут, скажем так, иметь такого морального права, как контрактники, как мобилизованные и родственники мобилизованных, записывать эти видео о том, что нам обещали одно, нам обещали, что мы будем теробороной. Кстати, я не сразу...
Виноват будет начальник предприятия.
Будет начальник предприятия, и сами люди будут знать, что они контракт сами подписали. Опять же, я не до конца осознавала, и только посмотрев некоторое количество этих видео, поняла, что люди, которые во время мобилизации шли мобилизовываться, они себе представляли вот эту тероборону, то есть, что они у себя, что называется, по месту жительства будут ходить и охранять какие-то объекты.
Ну, может быть, не по месту жительства, но, по крайней мере, не на передовой.
Да, ну хорошо, там в Краснодарском крае, да. В Брянской области. Да. То есть, опять же, нам это кажется какой-то невообразимой наивностью. На самом деле, если вы представите себе себя в другом информационном пузыре, то ничего особенно наивного, ничего удивительного в этом нет. А поэтому они с таким изумлением говорят о том, что нас взяли и отправили воевать, а мы этого, в общем, не предполагали.
Как они говорят? Напередок.
Напередок. То есть для них мобилизация и война, и участие в военных действиях не были рядоположенными явлениями. То есть они не предполагали, что одно следует за другим. Опять же, там можно этим возмущаться, можно как-то пытаться сверху вниз смотреть на этих людей, но гораздо полезнее, мне кажется, понять, попытаться, не то чтобы поставить себя на их место, это, конечно, трудно, но понять вот этот вот, так сказать, environment, да, вот эту обстановку, в которой у людей появляются такие представления. У контрактников таких представлений быть не может. Они знают, на что подписываются, поэтому предполагается, что они не будут жаловаться. Оборотная сторона этого светлого замысла тоже ясна. Надо человека уговорить подписать этот контракт. Тут труднее пропагандировать ему патриотизм, потому что это все же контрактные отношения. Нужно его как-то заманивать, нужно ему рекламировать выгоды его нового положения. Когда ты становишься объектом вот такой вот рекламной обработки, ты вроде как тоже начинаешь размышлять, а насколько мне это выгодно, насколько мне это нужно. То есть у тебя образуется в этот момент некоторая субъектность. Это не то же самое, что включить там громкую песню и сказать, ты что, значит, трус, ты не мужик, вот Родина зовет, надо Родину защищать. Потому что, опять же, судя по...
Это, кстати, одно другого не исключает.
Нет, не исключает. Но в период мобилизации, опять же, судя по довольно многочисленным свидетельствам, действительно многие люди были мотивированы вот этим удивительным ощущением, что прятаться стыдно, бегать это недостойно. Что же я буду скрываться? То есть, примитивно говоря, их взяли на слабо. еще раз повторю, это удивительно людям из другой социальной страты, но это совсем не так удивительно, если вы попробуете представить себе вот этот вот майндсет, да, вот эту вот обстановку. А с контрактниками это труднее. Конечно, их зазывают как, вот, так сказать, патриотов, вот иди родину защищать, но все же это договор. На него надо согласиться. Трудно человека, если он, конечно, не юный срочник, а в условиях военной части, где можно за несогласие его, там, ухудшать ему условия, как-то его мучить. А если он человек на воле, то его трудно заставить. Поэтому, не знаю насчет великого плана набрать 400 тысяч, цифра взята из воздуха, она просто повторяется анонимными источниками. Она не основана ни на чем, что мы можем пощупать, ни на каком документе, даже пока еще ни на какой официальной декларации. Ну, послушаем, что будут говорить, например, мои любимые источники, это депутаты Государственной Думы, я их за что люблю, как известно дорогим зрителям, да, их... За язык длинный, совершенно верно, как и примерно Евгений Викторович Пригожин, тот тоже любит поговорить. Вот эта вот вся публика, которая любит поговорить, она совершенно в этом отношении бесценная. В общем, будем смотреть, как там дальше случится, но просто вот дорогих слушателей призываем быть аккуратнее, ничего с закрытыми глазами не подписывать. Еще, кстати, что заставляют подписывать на рабочих местах, это бумаги о том, что вы ознакомлены с, ну, например, с положениями закона о призыве на военную службу или с положениями закона о мобилизации. А вы можете это подписывать, ко мне такие вопросы приходили, потому что это не накладывает на вас никаких новых обязанностей. Если в этой бумаге просто выдержки из закона, ну подпишите, авось отмотаются от вас. Если там какие-то, только читайте внимательно, ради бога, если там кроме этого ознакомления есть какие-то иные обязательства, например, там вы подписываетесь под тем, что вы ознакомлены с вашей там обязанностью куда-нибудь явиться, вот с этим будьте аккуратнее. А вообще лучшая тактика в такие периоды, это любимая русская тактика, заматывание, избегание тихого саботажа. Кивайте, говорите ага-ага и откладывайте, 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 откладывайте. Ваше начальство тоже совершенно не полно энтузиазма. Начальство любого предприятия уже испытывает недостаток рабочих рук, особенно недостаток рабочих рук в сфере, как это называется, синих воротничков, то есть рабочих каких-то обслуживающих технических специальностей, ну и, естественно, IT. Великий недостаток, да? Помните, в прошлый раз говорили, на историческом минимуме у нас безработица. Значит, работы много, людей мало, людей не хватает. Поэтому, когда руководителю предприятия говорит, а отдай-ка еще, значит, нашему змею Горынычу на съедение еще десяток-другой сотенку своих сотрудников, он не рад. Поэтому, если вы, так сказать, подыграете друг другу в этом деле, опять же, любимом русском деле, проволочек, как это называется, то, в общем, вы взаимно друг другу очень сильно поможете.
Далее. Тараканчики, да. для взрослых, получается. Приведите ко мне своих сотрудников, я сегодня их за ужином
скушаю. За ужином скушаю, да. Какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка? И даже своего совершенно великовозрастного какого-нибудь электрика или сантехника, чтобы ненасытное чучело бедную крошку замучило. Поэтому, в общем, граждане, используйте те инструменты, которые у вас есть. А далее еще одно небольшое уточнение по поводу прошлого нашего выпуска и той... тех рассуждений, которым мы там предавались, которые вызвали большой общественный интерес. Рост потребления алкоголя. Мы об этом говорим, но что вот вы смеетесь, Максим Владимирович? Это не смешно, это важная тема, это важный социальный фактор, это важный маркер социальных процессов. Мы до этого веселились вообще и всячески хлопали крыльями на радостях по поводу снижения потребления алкоголя. Теперь мы с печалью и с грустью наблюдаем за его ростом. Значит, смотрите, у нас была удивительная цифра рост потребления ликерных вин. Как граждане взволновались по этому поводу, вы себе не представляете, сколько я получила обратной связи. Теории. Вы бы чем другим бы так интересовались, как вы интересуетесь ликерными винами, дорогие слушатели. Но, опять же, у слушателей тоже может быть социальный интерес. Значит, смотрите, а что мы имеем с точки зрения, так сказать, осязаемых цифр? Рост производства водки, да, есть. А в принципе, обеление, то, что называется, этого рынка, то, чем гордится Росалкогольрегулирование, видимо, это правда. А водка доступна дешево, вообще алкоголь дешев и доступен. В жилых домах, что вообще не видано ни в какой Европе, в жилых домах торгуют алкоголем. Вот эти вот красные и белые, да, сеть, или какие-то другие такие же дешевые продавцы алкоголя, они существуют чуть ли не в каждом жилом доме в России.
Это а сколько все... в провинции всяких разливных пив?
О, разливное пиво — это ж не худшее, что бывает. Вообще, мы в прошлые годы мы говорили, что переход с водки на пиво — это лучшее, что происходило с Россией вообще за 300 лет. А, опять же, так что лучше держаться вот этого, вот этого направления, а не идти вверх. Не повышать градус, как это называется, пожалуйста, дорогие слушатели. Так вот, к чему я говорю о доступности
если
алкоголя?
Если вы начали, то лучше повышать, чем понижать, но это уже другое.
Слушайте, это мудрость мне недоступна. Это я никогда не могла запомнить и понять. Так вот, значит, к чему я тут рекламирую доступность алкоголя? К тому, что когда говорят, что эти цифры не отражают нелегального потребления самогоноварения, я думаю, что отражают. Люди делают свой алкоголь и пьют его, но это не носит массового характера, как в позднесоветское время. Доступность и дешевизна легального алкоголя делает эту всю деятельность, но это производство крафтового чего-то, что называется, для себя и для друзей. Такого самогоноварения, как там в конце 80-х и в 90-е, а сейчас в России, судя по всему, нет. Что касается ликерных вин, которые растут больше всех. Тут сочетание нескольких факторов. С одной стороны, изменилась классификация, вступил в действие новый закон о вине и продуктах виноделия, который уточнил классификацию этих вин. Их стало больше, ну, скажем так, по статистике их стало больше видно. Это с одной стороны. А с другой стороны...
Закон о вине и ответственности. А тут видите как...
Да, закон о преступлении и наказании. Это с одной стороны. То есть есть тут элемент, что называется, классификационно-статистический. С другой стороны, действительно есть рост потребления, и я, видимо, вынуждена согласиться с дорогими слушателями, которые мне это написали, в массовых количествах это, возможно, рост женского потребления. У нас вот из этих ликерных вин два продукта наиболее популярны, это Кагор и Портвин. Кагор вещь сезонная, это к Пасхе, Портвин круглый год. В общем, возможно, действительно, это для женщин способ, с одной стороны, выпить, с другой стороны, ну, как бы так вот, ну, не водку пить, водку это как-то грубо неприлично, а это вот что-то в этом роде. То есть тут, опять же, удивительным образом ситуация похожая на нашу статистику преступлений с использованием взрывчатых веществ и оружия. Помните, у нас был там 600-процентный рост в Белгородской области. С одной стороны, это происходило из-за того, что регистрировали все обстрелы, и всякие налеты. Но, например, там 200-процентный рост был, спасибо МВД, что они нам об этом рассказывают, в Петербурге, который еще не обстреливают. То есть это тоже сочетание, с одной стороны, некоторого изменения в статистическом учете, с другой стороны, реального роста. Вот, как это называется, какую ситуацию мы имеем. Какую страну развалили, повторим мы. Эту фразу уже неоднократно повторяем. Далее, значит, отвлечемся от счастливой Российской Федерации ненадолго и поговорим о нашей второй любимой стране, вашей первой любимой стране, о Казахстане. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о прошедших выборах в Мажилис, в Нижнюю палату казахстанского парламента. А в прошлый вторник у нас с вами были только данные экзит-полов, некоторые предварительные данные. К этому моменту у нас есть уже более-менее, так сказать, надежный расклад, официальные результаты этих выборов. Значит, напомним рамку. У нас Мажилис выбирается на 5 лет. При этом, если я не ошибаюсь, только один раз в новейшей истории Казахстана выборы проходили в срок, и это было в 2016 году. После этого были досрочные, значит, в 2016 году были выборы, в 2021 году были выборы в срок, то есть через 5 лет. Но вот эти вот выборы, как вы догадываетесь, 2023 года, это досрочные выборы, они связаны с той кампанией политического обновления, политических реформ, которая объявлена президентом Токаевым. А значит, что у нас, что называется, что изменилось, было, стало? Так, пожалуй, легче всего сравнивать. Значит, как это, самое интересное, явка. Явка в 2016 году 82%. Прошу прощения, 77% явка в 2016 году, явка в 2021 году 63,3%, явка в 2023 году 54%. О чем нам это говорит? С одной стороны, конечно же, автократии наши любимые, персоналистские, каково и Казахстан тоже относится, они любят явку повыше на президентских, явку пониже на парламентских. Они не так стремятся завышать явку на парламентских выборах, потому что парламент для них не ключевой орган власти. Тем не менее, мы видим все же, как объемы рисования несколько снижаются за эти годы. Ну, смотрите, 77, 63, 54. Можно, конечно, сказать, что это граждане теряют интерес к выборам, что они теряют доверие к институту парламентаризма или, может быть, к самой электоральной системе.
А может быть, как с ликерными винами и то, и другое.
А может быть, и то, и другое, но все-таки, понимаете, так сказать, плохое сочетание в таких автократиях – это низкий интерес и высокий уровень рисования. Если у вас не очень высокий интерес, это можно пережить. Пришли те, кто хотели прийти, кто не хотел, тот не пришел. Но, по крайней мере, не нагоняли. людей физически и не рисовали, так сказать, явку картинками. Это мы тоже, что называется, отмечаем и радуемся, не можем не радоваться. Далее, было 3 партии, стало 6. Радостная пауза в эфире. А, значит, что у нас получилось? У нас была и продолжает быть, собственно говоря, партия Нуратан, она же Аманат. Казахстанская народная традиция состоит в том, чтобы переименовывать свои столицы, а также переименовывать свои партии. Говорят, что это спасает от сглаза. А, так вот, значит, эта самая партия замечательная имела 82% в 16-м, на выборах 16-го года она получила. Столько. Значит, далее, в этом году, на этих выборах, она у нас всего лишь получила 54%, тоже вот практически цифра сходная с явкой. То есть, смотрите, что называется, по верхам партия власти сохраняет парламентское большинство. Простое большинство, но не конституционное. Также проходят у нас еще 5 партий. Те 2, которые были до этого в парламенте, и которые считаются вроде как, ну, что называется, на подпевках у основной партии, это Демократическая партия Ак-Жол. Опять же, я сейчас не хочу никого обижать ни в коем случае. Может, они не на подпевках, может, они глубоко самостоятельные субъекты политические. Но, тем не менее, и 3-я была в прошлом созыве, это Коммунистическая народная партия Казахстана. Ее тоже переименовывают. Она была Народная партия, потом Коммунистическая народная партия, теперь она тоже Народная партия, опять снова. Опять же, в традициях Казахстана не просто переименовывать во что-то новое, а вот возвращать на предыдущую стадию, как с Астаной. Астана, Нурсултан, Астана. Итак, ну опять же, если хорошо получается, то почему бы и нет. А теперь у нас партии стало гораздо больше, еще раз повторю. У нас также, значит, эти 2 прошли, Ак-Жол прошли и Народная партия прошла, Народная партия Казахстана. Значит, партия Ауил у нас теперь находится в парламенте, она баллотировалась в прошлый раз и получила только 2%, а сейчас она имеет аж 6 мандатов. Новая партия «Республика», которая как-то вот считается в Казахстане, насколько я успела понять, ну, такой партией блогеров и городской молодежи. Вот они, и, что интересно, 4 мандата, не бог весть что, но все-таки у нас имеет общенациональная социал-демократическая партия, ООСДП. Это такие, на наши деньги, типа яблоко. Такие леволибералы, я бы так сказала. 7 мандатов у независимых депутатов. Значит, как вы можете видеть, были ослаблены нормы для регистрации партии, партии стало больше участников и прошедших, и был снижен барьер с 7% для партии до 5%. Кроме того, в отличие от прошлого созыва, этот выбирается по смешанной системе, то есть там у нас появились теперь и одномандатники. С одномандатниками я еще не разобралась. Обычно в таких системах, если появляются одномандатники, то одномандатная округа скорее выигрывает партия власти, потому что у нее деньги есть, информационный ресурс, ей в округе легче провести своего кандидата, чем кому-нибудь другому. С другой стороны, одномандатный округ, там, где надо предъявлять свою физиономию избирателю, это все-таки шанс для людей, заработавших каким-то образом известность, популярность другими, так сказать, другими методами, тоже вдруг внезапно избраться. Значит, это вот из, что называется, из хорошего. Из не такого хорошего. Отмечались ли нарушения? Отмечались. Выгоняли ли наблюдателей с участков, препятствовали их работе? Препятствовали. Значит, аналоги российского голоса собирают совместные пресс-конференции и рассказывают о всяком безобразии, которые там творились. Наблюдатели ОБСЕ, которые там были, сказали, что типа все нормально. Ну, наблюдатели ОБСЕ много где, много чего говорили, они в России ездили до самого последнего времени. Это не то, чтобы, как бы так сказать, не самые суровые наблюдатели из тех, какие мне известны. Ну, скажем так, они приветствовали движение Казахстана в демократическую сторону, отмечая вот снижение барьера и увеличение разнообразия парламентского представительства, что нельзя не отметить. Ну, действительно, слушайте, было 3, стало 6, это здорово. У нас было 4, стало 5, мы радовались всю дорогу, пока война не началась. Потом перестали радоваться. А тут, даст бог, никакая война не начнется, поэтому можно радоваться побольше. Разнообразие лучше монополии. Диверсификация лучше унификации. Это наш основной, так сказать, закон политического действия. Одновременно в любимом Казахстане происходит такая штука. Значит, 13 марта Министерство финансов выпускает приказ министра финансов о том, что действующий у них существующий список организаций, некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование, станет публичным. Это, конечно, еще не закон об иноагентах, который мы тут отмечали, как грузинский народ, можно сказать, с потом и кровью как-то противостоял его принятию и таки сумел его затоптать на раннем этапе. Это, скажем так, опубличивание, как это называется, имеющегося уже реестра. Но, тем не менее, какой-то такой шаг в этом направлении. С этими иноагентами это какое-то просто поветрие, хуже ковида. Все страны, и демократические, и недемократические, ну не все, но хорошо, многие, норовят у себя завести вот какое-то такое законодательство. Единственная надежда на отрицательный пример Российской Федерации. Мы своей деятельностью государственно-законотворческой сумели скомпрометировать само это понятие так хорошо, что теперь можно по всему миру бегать и кричать: вы что, хотите, как в России? И никто не будет хотеть, как в России. А это вот что касается Казахстана. Возвращаемся в Российскую Федерацию, и у нас есть какое-нибудь там время-то еще на эту тему поговорить?
Минутки три.
Хорошо. Небольшой обзор законотворчества. Значит, у нас прошлая неделя была пленарная в России, в Госдуме. Эта неделя будет региональная, поэтому мы сейчас говорим больше о тех законодательных актах, законопроектах, которые только внесены. Значит, что интересное, поправки в Закон о госрегистрации недвижимости и в Гражданский кодекс внесено правительством, только-только внесено, продолжает славную традицию засекречивания. Это один из генеральных трендов нашего законотворчества, начался не вчера, но вчера очень сильно усилился. Значит, что хотят? Хотят сделать следующее. Значит, смотрите, до этого мы с вами рассматривали ограничения по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости. Да? То есть теперь нельзя никому запросить эту справку даже за деньги, можно только нотариусам или самим собственникам, или тем, кто зарегистрирован в этой недвижимости. Да и нотариусам тоже там не так просто. Это ограничение доступа к ЕГРН. Но тут у нас идея еще более свежая. Не ограничивать доступ к ЕГРН, а целый ряд объектов недвижимости вообще туда не вносить. Знаете как? Знаете почему?
Гораздо удобнее.
Намного удобнее. Значит, зачем закрывать куда-то доступ, если можно просто уничтожить саму эту штуковину? Значит, смотрите, идея такая. Устанавливается особый порядок государственного кадастрового учета и регистрации прав на режимные объекты. То есть, если ваш объект является режимным, то можно регистрировать такие объекты и ставить их на кадастровый учет без внесения в ЕГРН. Потому что это государственная тайна.
А режимный объект — это много чего. Конечно, признает суд. Суд или даже целые депутаты собираются, чтобы проголосовать, режимный или нережимный, да?
Смотрите, сейчас режимные объекты — это, опять же, можете прочитать в законе, кто это такие, это объекты, например, там, воинские части. Но это также и так называемые секретные предприятия, и секретные НИИ. И я очень сильно подозреваю, что жилая недвижимость, принадлежащая гражданам с особым статусом, как то допущено в государственной тайне по долгу службы, они уже сейчас у нас обозначаются буквами и цифрами, да, в реестре. А я думаю, что их недвижимость будет тоже режимным объектом. То есть вот такую придумали штуковину. Да? Значит, все режимное не вносим в реестр. И поэтому запрашивай, не запрашивай, все равно не узнаешь, чего там находится. Что, к чему это приведет? Приведет это к тому, к чему вообще приводит вот это расползание чернильного пятна секретности на пространстве Российской Федерации. У нас уже 30% бюджета — это закрытые статьи. Мы вообще не знаем, что там происходит. У нас одно ведомство за другим перестает публиковать хоть какую бы то ни было отчетность. Двое держатся, между прочим, Минфин и МВД. Минфин в самом общем виде хотя бы публикует информацию о том, что там с бюджетом, сколько потратили, сколько пришло. МВД публикует статистику о преступности. Но, понимаете, приведет ведь это не к тому, что граждане, там всякие нехорошие иностранные агенты, иностранные разведки, они узнают наших тайных секретов. Приведет это к тому, что само государство не будет знать, чего у него на самом деле есть. У нас и без этого всего законодательства огромное количество, оказывается, объектов и целых территорий, которые никому не принадлежат и нигде не зарегистрированы. Хотите подробностей, смотрите исследование фонда «Хамовники», который у нас вообще занимается вот этой низовой Россией. Там бездны. Это не то, что там какие-то поля незаселенные, это дома и поселки. Это, например, линии электропередач, которые вроде как ничьи. Что-то было списано с баланса какого-нибудь умершего колхоза, и никто это не взял себе. То есть у нас, опять же, мы с вами плакались многократно по поводу низкого качества данных переписи последней. Упоминавшийся уже демограф Ракша говорит, что надо пользоваться данными 2010 года, а не лучше. То есть, понимаете, в чем дело? Мы живем под собой не чуя страны не в каком-то моральном, а в самом таком вот наглядном прикладном смысле. С одной стороны, у нас всеобщая цифровизация, дигитализация, камеры лица опознают, все под надзором, мышь не проскочит. С другой стороны, это страна каких-то сплошных дыр в реальности. Сколько народу живет, не знаем. Какая территория, не знаем. Что на ней стоит, что там построено, а что, может, разрушено, тоже не знаем. Куда эта труба, значит, прокопана, кто ее закопал, не ведаем. Это все опасное положение. Кажется, что вы скрываете от внешнего мира, а у вас там есть самые точные сведения. Потом выясняется, когда вы, например, решили вторгнуться куда-нибудь, что ваши точные сведения слова доброго не стоят. Значит, далее. Не будем говорить, что правительство только занимается у нас ужесточением. Например, значит, у нас есть правительственный законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовных дел в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. То есть, если вы налоговые свои эти самые задолженности погасили, то уголовное дело возбуждаться на вас не будет. Это вроде как смягчение категории вот этих экономических преступлений. Сказано, что инициатива была разработана во исполнение поручений президента. Это о чем речь? Значит, каждый раз, когда президент выходит на публику и встречается с какими-то экономическими субъектами, он говорит одно и то же. Надо перестать сажать за экономические преступления. Давайте не будем в СИЗО сажать предпринимателей. Путин первый говорил об этом, Медведев однократный, Путин вторичный, третичный, и вот этот вот, и пятикратный тоже будет об этом говорить. Значит, раз, два, три, ничего не происходит. А при этом вносятся законодательные изменения вот такого типа. Как это обходится следственными органами? Очень просто. Эта экономическая деятельность, за которую они преследуют предпринимателей, она, предпринимателей любых субъектов экономической деятельности, она идет не как, например, налоговое преступление или налоговое нарушение, а как мошенничество по 159 статье. И дальше говорится, ну какая же это экономическая деятельность? Ничего в ней нет экономического. Это мошенники просто. А их мы в СИЗО сажаем, а президент нам об этом ничего не говорил. Вот эта вот невинная игра в жмурке, она продолжается уже 22 года. И сколько вот это вот еще просидит, безобразие, столько она и будет продолжаться. Но мы, тем не менее, отмечаем, так сказать, этапы. Далее, не только...
Ну, 3 минуты уже...
Подождите, самое последнее, да. Инициатива. Опять же, борьба с реальностью посредством законопроекта. У нас, как вы могли, может быть, заметить, летают над Русью великие беспилотники. Летают и безобразничают. То взорвутся, то напугают кого-нибудь. А депутаты решили, что терпеть это нельзя. 4 депутата, хорошие все депутаты, Хинштейн, Пискарев, Валеев, Выборный. Пискарев один из любимых наших законотворцев, депутат Выборный, тоже очень активный товарищ. Значит, вносит законопроект, который дает право... правоохранительным органам и спецслужбам бороться с этими самыми беспилотниками. Они почему раньше их не сбивали? Потому что у них закона не было.
Права не было.
Значит, смотрите. У них право частично было, но частично не было. Значит, у них с 2019 года, еще с мирного времени, есть у нас закон. Это, значит, закон об оружии. Он говорит, что работники ведомственной охраны имеют право пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, а над объектами критической инфраструктуры, важными государственными объектами в местах массового скопления. Но, говорят нам законодатели, прогресс не стоит на месте, поэтому кроме воздушных этих самых беспилотных судов, у нас теперь есть наземные, подземные и водные. И вот теперь, благодаря этому законопроекту, Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки, ФСИН, Управление специальных программ при президенте, они все смогут их сбивать. Вот. Вот теперь, как это, не будут крылья черные над Родиной летать, скорее всего. Будут. Спасибо законотворцам. Это, правда, пока еще законопроект, но когда его примут, мы вас тоже проинформируем. Может быть, это мы сочтем хорошей новостью. Сочтем?
Давайте, раз уж просто вы заговорили о всяких вооружениях, я скажу, что на shopdiletant.media можно купить книгу «Миссия Алсос» или «Кто помешал нацистам создать атомную бомбу». Кстати, там еще есть и классика мировой литературы во всяком шикарном оформлении. Но это заходите на shop.diletant.media, там находите. Ну а мы к понятию.
Понятие наше сегодня, да, связано с не то чтобы событием, но скорее новостью, которая произошла на прошедшей неделе и привлекла большое внимание. Мы с вами перехваченные чужие телефонные разговоры анализировать не будем, мы не такие. Мы вообще чужих разговоров не слушаем. Мы, может быть, только расшифровки читаем, а сами разговоры не слушаем. Но А в связи с этим мы воспользуемся этим случаем, как мы пользуемся любым случаем, в целях политологического просвещения. Для того, чтобы разъяснить то понятие, которое употребляется чрезвычайно часто, а именно раскол элит. Вот давайте с вами попробуем понять, что такое раскол элит, когда он случается, в чем он, собственно, состоит. Про этот самый раскол не говорил только ленивый, и слыхали мы о нем, наверное, всегда. Даже не только, начиная с 22 года. Значит, что это такое, существует ли такой термин на самом деле? Сразу хочу сказать, что наиболее он популярен, конечно, в русскоязычной политологии, политической аналитики, но elite split, elite division – это, в общем, вполне легитимный термин, он употребляется при анализе в основном динамики авторитарных политических режимов. Почему? Значит, смотрите, вообще идея о том, что элиты, то есть, условно говоря, правящий класс, или еще точнее говоря, лица и группы, причастные к принятию решений, должны быть едины, это авторитарная идея. Представьте себе на минуту, дайте свободу своей фантазии, представьте себе демократический политический режим.
Так.
Тут сейчас должна зазвучать какая-то такая музыка, такая веселая музыка из мультфильма «My Little Pony» или что-нибудь еще в этом роде. Так вот, представили? Представьте. Значит, у вас имеются партии разные, которые борются между собой на выборах. Одни выигрывают, другие проигрывают, сменяют друг друга в парламенте, коалиции образуют между собой. Да, да, представьте себе. У вас, скажем, какие-нибудь лица, занимающие властные должности, тоже идут на выборах. Могут выиграть, а могут и проиграть. Тогда их сменяют какие-нибудь другие. Соответственно, у вас есть, например, партии, которые сейчас при власти, не партия власти, а партия, которая сейчас при власти, и оппозиция, которая хочет туда попасть и борется электоральными методами за мандаты. В чем смысл единства элит в такой ситуации? Да никакого смысла нету. Конечно, едины они не будут. Они будут разделены по партийному признаку, по группам интересов они разбегутся, по региональному признаку. Если у вас, например, федерация, у вас будет центральное, какое-нибудь там правительство в Вашингтоне, которое хочет своего, и будут губернаторы штатов, которые хотят своего. У этих свои избиратели, у тех свои избиратели. Раз нету единства, а есть, наоборот, разнообразие и конкуренция, то и раскола никакого быть не может. И, так сказать, наблюдать его признаки в демократии бесполезно. Мне в моих, так сказать, исследованиях попалась замечательная статья какого-то астраханского политолога, которая написала статью про, называлась она как-то, «Раскол элит на закате империи». Я пошла посмотреть, думаю, о чем речь. Знаете, о чем? О Соединенных Штатах. Вообще, вы знаете, вот опять же на прошедшей неделе некоторое количество вышло публикаций о том, что происходит с российскими гуманитарными и социальными науками, опять же, не с 22 года начиная, с 22 года все это усилилось, но вот всякая вот эта вот такая наука.
Зайдите, кстати, на сайт Эхо, мы там опубликовали.
Да, да. Я этим проект, интересуюсь, да? Естественно, по принципу сословной принадлежности, это, так сказать, мое дело, поэтому мне интересно. А может, никому больше не интересно в такой степени, но тем не менее. Вот так почитаешь это все, так посмотришь, пролистаешь и подумаешь, как хорошо-то, оказывается, можно статьи писать. То есть это абсолютная такая публицистика. Вот как бы, как если бы человек участвовал в политическом ток-шоу. Вот он что-то говорит и записывает за собой, или там наговорил, расшифровал, опубликовал. А что, так можно было? Спрашиваем мы, мученики Хирша, а там отсылочки, а какие-то там отсылки к опыту, а какая-нибудь экспериментальная часть, хоть графичек какой-нибудь, встраивание в научный контекст, теоретическая база, нет, не слышала.
Скучно.
Вот, видите, я тоже пожалела, что я не, как это, вот не в этом жанре. Тут ты готовишь какую-нибудь статью, долго, утомительно. У меня, может, тоже есть некоторые публикации как-то, но я ими не хвастаюсь в эфире, чтобы никого не подставлять. Так вот, возвращаясь к расколу элит. Поэтому термин elite division, он употребляется для того, чтобы описывать то, что происходит с автократиями. Потому что если у вас автократия, особенно солидарная автократия, вроде нашей, или какой-нибудь белорусский, она вся стоит на том, что ресурсы принадлежат ограниченной группе, и эта ограниченная группа больше никого к ресурсам не пускает, и сама с них не слезает, и все ее усилия направлены на сохранение своего положения. В этом случае, если между этими гражданами начнется какой-нибудь разнобой, то, конечно, это влияет на режимную динамику, на режимную трансформацию. Это может этот режим обрушить при там некоторой последовательности событий или может способствовать его демократизации. В принципе, это самое разделение элит считается одним из прекурсоров, одной из прелюдий к процессу демократизации. Когда он происходит и в чем он, собственно, выражается? В большинстве исследований на эту тему все же говорится, что причиной разделения элит или раскола элит являются экономические факторы. То есть, когда происходит раскол элит, ну, скажем, у вас появляются то, что называется новые деньги. Есть у вас старые деньги, ну, скажем, заработанные на экстракции ресурсов, и появляются новые деньги, заработанные, скажем, там, в IT. Новые деньги начинают хотеть политического представительства. Это условная там, схема Великой Французской революции. Да? Что такое третье сословие? Ничто. Кем оно, чего оно хочет? Стать хоть кем-то. Да? Вот мы уже появились, мы уже заработали, но мы еще нигде не представлены. Тогда какая-то часть старых элит может думать, улучшу-ка я свое положение, скомпоновавшись вот с этими новыми. Возьму у них денежки, им обеспечу политическое представительство за свой счет. Таким образом, потесню у других своих товарищей. Или старая ресурсная база провалилась куда-то сквозь землю. Там, не знаю, добывали вы что-нибудь, это что-нибудь либо подешевело, либо соседи начали его тоже добывать, ваша монополия исчезла. А в общем, если меняется экономическая база, то возможно, что начинается вот такого рода элитное разделение. Либо появляются новые группы, либо старые группы, что называется, начинают уходить в прошлое. Я вообще напомню дорогим слушателям, да, Максим делает мне страшные жесты, тем не менее, все равно я напомню дорогим слушателям, о чем мы в предыдущих выпусках говорили применительно к элитам. У нас был термин элиты, и у нас был Гаэтана Моска в качестве отца, и у нас была циркуляция элит и Вильфреда Парето, известный по сочетанию Парето 80/20%, да, как обычно, 20% работников делают 80% работы и так далее. Помните про циркуляцию элит? История — это кладбище элит, говорил Парето. А вот есть элита правящая, а есть те, кто хочет ею стать, и вот они периодически меняются.
Про Совет Федерации вроде говорили.
Так и говорили, кладбище говорили.
Кладбище.
Грубые какие-то люди.
Что-то такое, да.
Не будем мы так говорить, пусть все будут здоровы. Так вот, значит, в принципе, Парето-то считал, что если элита не хочет циркулировать добровольно, то она будет циркулировать революционным способом. То есть если она себя не обновляет, то ее зарежут и сядут на ее место. Так вот, значит, то, что мы с вами наблюдаем, всякая болтовня людей, которые недовольны своим положением, это еще не признак раскола элит. Раскол элит у нас будет, когда какая-то властная группа, часть вот этой вот единой властной группы, еще раз повторю, сама ее солидарность, это признак авторитаризма. Так вот, когда часть ее сочтет свое экономическое положение неудержимо ухудшающимся и найдет для себя или вообразит для себя какой-то иной способ продолжения своего элитного статуса, вот тогда она может сказать, а давайте, опять же, у нас сейчас все мысли об одном, да, голодный к уме, все, хлеб на уме. Как бы вот эти вот элиты придумали бы там войну остановить или президента поменять. Но в принципе они должны, по идее, думать о другом. Они должны найти для себя какой-то новый способ возобновления своего элитного статуса. Понимаете, к чему я клоню, да? То, что их нынешнее положение им не нравится, ни к чему их не ведет. Только к бытовому пьянству оно их ведет, а мы и так этого добра видим достаточно. Они должны придумать что-то новое для себя. Или кто-нибудь им должен подсказать. Дорогие граждане, значит, вы не просто там должны, вот вы сейчас должны прекратить это безобразие. А дальше что? Значит, мы вам расскажем, как продолжать вам, паразитам, оставаться в своем паразитическом положении, немножко что-нибудь поменяв. Или там, опять же, сгруппировавшись, соединившись с какими-то иными группами. Или найдя для себя новые источники заработка. Между прочим, президент наш богоспасаемый об этом думает, судя по всему. Не зря он в многократно цитируемом послании Федеральному собранию только об этом и говорил. Вы, говорил он, дорогие собравшиеся в зале, кучу денег заработаете на вот этих новых возможностях, которые наше СВО для вас открывает. То есть он, не читая никаких этих книжек, инстинктом своим, инстинктом сохранения власти, думает в правильную сторону. Другие люди не думают в правильную сторону, а могли бы научиться политологии и подумать.
Ну а мы переходим к вопросам.
Переходим.
Вопросы от слушателей.
Первый вопрос от слушателей я отвечу я. Что нужно сделать, чтобы возобновились стримы с ответами на вопросы? Все очень просто. Канал «Бильд на русском» должен набрать 200 тысяч подписчиков. И тогда, вот видите, уже Екатерина Михайловна сидит в студии одна. Вот он же будет сидеть и отвечать на вопросы. А я буду из-за кадра только...
Интересно,
задавать.
Я ничего не знала об этой торговле, как это называется, без меня
знали,
женили.
Знали, мы в прошлый раз объявляли.
Серьезно? Да, я забыл все, как всегда. Ладно, хорошо, 200 тысяч, хорошая цифра, красивая. А сейчас сколько?
191, по-моему.
Да вообще, вообще не о чем говорить, реалистично. Окей, хорошо, ладно.
Анна Филина спрашивает вас как раз в Ютьюбе «Бильд на русском». Вопрос про элиты. А? Как знала?
Так.
Слышу в эфирах, что, мол, элита в 90-е выбрала не того, или элита не то, элита сё. Ясно, что сейчас от народа ничего не зависит, но складывается впечатление, что никогда и не зависело, и даже что это как будто нормально. Это так? Это во всех странах так?
как это, не в бровь, а в глаз задают вопросы наши дорогие слушатели.
Молодцы.
Смотрите, тут нужно различать две вещи. Это отсутствие субъектности в народе, что неправда, и ответственность элит, что правда. Элиты находятся сверху, поэтому у них больше ресурса. Поэтому от их решений действительно многое зависит. Из этого не следует, что они могут принять любое решение, и тут-то реальность под них и подстроится. Но от того, насколько эгоистичные или неэгоистичные выборы они делают, действительно во многом зависит дальнейшее развитие событий. Не потому, что народ соглашается с любым, что, со всем, что ему скажут, а потому что вот эти вот элитные решения определяют те коридоры, в которых может эта гражданская активность, народная активность развиваться. Ну, грубо говоря, если вы решили там расстрелять всех протестующих, то довольно затруднительно им после этого представить больше расстреливания. Если вы решили их не расстреливать, а с ними договориться, дальше, что называется, может по-разному пойти. После вашего расстрела может по-разному пойти. Может, придут какие-то другие протестующие, и вас уже всех там сожгут вместе с вашими административными зданиями. Такие случаи были. Но решения элиты имеют значение. И, конечно же, в обществах деполитизированных, то есть в таких, где у граждан не было гражданских прав долгие годы, десятилетия, и, в общем, никто особенно не собирался им их возвращать. Эта ответственность выше, но и степень самодеятельности выше. В демократических странах элиты действуют в очень узком поле. Они зависят от избирателей, они находятся все время на публике, они ограничены законом, они не едины. Когда мы едины, мы непобедимые. Только, понимаете, это очень плохая непобедимость. Это такая непобедимость, которая никому не нужна. Это непобедимость людей, которые сели вам на шею и не слезают оттуда, как этот самый старик из сказки о Синдбаде-мореходе. Помните, он там заплыл на какой-то остров, и на него там ему сел на шею какой-то зловещий старец, и он там потом его не мог никак с себя скинуть. А помните, как скинул, кстати, читали в детстве «Тысячу одну ночь»?
Это Синдбад-мореход?
Да.
Забыл.
Напоил его. Сделал Точно. Какую-то брагу из фруктов. Напоил его, и когда тот ослабел, разбил его голову об дерево. Интересный план. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу. От граждан много чего зависит. От граждан прежде всего, знаете, что зависит? Опять же, я понимаю, что это может быть не очень вдохновительно прозвучит, но скажу. Когда открывается окно возможностей, когда вот этот вот аппарат подавления ослабел или разделился внутри себя, или решил что-нибудь переформировать, от граждан зависит, воспользуются они им или нет. Вот если уж хотите, так сказать, самообвинений всяческих, то я вам скажу, в какой момент нужно начинать самообвиняться. Медведева Дмитрия Анатольевича помните? Лучше и не вспоминать его ближе к ночи, но тем не менее был такой. И было у него 4 года президентства. Много всяких слов он нам наговорил. Что там 4 и какие-то были, помните? Что это за и такие? Теперь уже не вспомните. Инновации, инвестиции, что-то еще такое. Боже мой, чувствую себя ведущей передачи в гостях у сказки. Так вот, в это время общество российское, включая нас всех, было молодо, легкомысленное, занято потреблением, выходом замуж и другими замечательными занятиями. Никто не особенно не обращал внимания на эти все возможности, потому что это было никому не интересно. Столько было вокруг, такая жизнь была цветущая, столько всего нового открывалось, границы были открыты, можно было туда ездить, сюда ездить, тут какую-нибудь театральную постановку ставить, там еще что-нибудь, ресторан открывать. В общем, все было очень увлекательно. В ЖЖ писали о каких-то высокохудожественных материях. Тогда призывы, Навальный даже тогда был маленький еще, тогда призывы там записываться в наблюдатели или становиться членами ОНК, или выходить на митинги вызывали, я бы сказала, такую снисходительную иронию. Ирония тогда была в моде. Постмодернизм, прости господи. Как бы говорили через каждые два слова. Ну вот, значит, лето красное пропели. Это было красное лето. Будь мы постарше, не ушел бы он от нас живым, реформатор. Так вот, к чему я это рассказываю? Не к тому, чтобы заламывать руки по поводу ушедшего безвозвратно, а к тому, что такой момент может появиться еще раз. И мы с вами, или те, кто моложе нас, могут тоже сказать: боже, у нас война только что закончилась, у нас там какие-то ревущие 20-е заново возобновились, мир как-то открылся более-менее, мы, наконец, можем там как-то компенсировать себе вот эти годы лишений, страданий, разлук и прочего, давайте будем все там, не знаю, вот этот вот all that jazz устраивать, джазовую эпоху. В этот момент надо будет заниматься политическим участием, политическим строительством, влезанием в любые щели, которые откроются. Помним священный принцип гражданского действия. Открылась щель, суй туда к чергу, чтобы она не закрылась. А вот это вот ответственность граждан, ответственность элит создавать такие окна возможностей.
У меня есть окно возможности для еще одного вопроса.
Давайте.
Тут был аж 6-минутный. Здравствуйте. пишет Алексей Грачев. Помогая украинским беженцам в России, особенно семьям с детьми, я осознал, что помогаю этим людям приспособиться к жизни в России, понимая, что это государство с ними сделало и продолжает делать. Я, например, про то, что называется разговорами о важном военно-патриотическом воспитании. Как продолжать помогать, не становясь соучастником? Где проходит грань между помощью конкретным людям и помощью режима?
Вы знаете, когда у нас президент вроде как ездил в Мариуполь, глухую ночью. Если помните, там на одной из видеозаписей, опубликованных на сайте Kremlin.ru, они не успели подчистить голос на фоне, какая-то женщина там кричит, это все неправда, это все на показ. Да. Я помню, когда я это услышала, я подумала, что это вот новые территории. Там люди хоть и в подвалах сидели, и бомбежкам подвергались, а у них еще язык не прикушен до такой степени, как у обитателей старых территорий. Ни в какой там Брянской области или Ивановской, если бы он поехал, никто бы ничего такого не сказал. В этом смысле, да, я понимаю чувства нашего слушателя, и у меня нет ответа на этот вопрос. На самом деле вы помогаете людям, ну что называется, остаться в живых и попасть в какие-то человеческие неунизительные условия. Вы же не требуете от них за буханку хлеба или за велосипед для ребенка, чтобы они вам песню «Любэ» спели, да, как эти полицейские с кувалдой, которые в Москве теперь по барам ходят. Так что вы не соучастник в том смысле, что вы не занимаетесь идеологической индоктринацией. То имейте в виду, что вам тоже нужно свою, так сказать, ну, не впадать в грех спасителя, своим помогу. Вы помогать — это делать то, что вас просят, а не то, что вам кажется нужным, защитный и благотворительный, и любой другой. Вам кажется, что вы знаете, что людям надо, и вы сейчас им сделаете хорошо.
Екатерина Михайловна, прям минута на последний вопрос. Михаил Александр в Фейсбуке «Эхо» спрашивает вас, повлияли ли события последнего года на политическую науку, в частности, на представление...
...делаются так быстро, сейчас время описательное. Дескриптивных исследований, сбора данных и очень первичного, очень предварительного анализа. Значит, ну, есть всякие доклады, которые говорят об авторитарной тенденции, о том, что процесс демократизации как-то приостановился и даже пошел назад, хотя, опять же, вопрос о статистических погрешностях, понимаете, по цифрам этого не видно. Мы, какая бы ни были большая и несчастная страна, мы все равно одна единица, да? Поэтому у нас авторитарный крен, а там в Монголии демократизация. Они за один, так сказать, пункт отвечают в этом графике, и мы за один пункт отвечаем. А так что здесь тоже надо как-то понимать свое место в мире. Тем не менее, вот это, знаете, что мне кажется большим признаком авторитарной тенденции, чем всякие наши несчастья при всей их несчастности. Вот то, о чем я говорила, да, страны, в том числе демократические, задумываются над тем, как защитить свой суверенитет путем там ограничения иностранного влияния. А страны, национальные государства начинают считать глобализацию злом и пытаться от нее отгораживаться. Вот это вот такой отход назад может быть признаком какого-то авторитарного крена, но опять же, понимаете, очень-очень рано говорить. Я понимаю, что такие выразительные события требуют вот сейчас окончательных выводов, вот теперь-то нам все стало ясно, да? Нет, наша задача пока быть свидетелями. Поэтому, кстати, дорогие граждане, помогите науке, ведите записи. Не публикуйте, записывайте, пожалуйста, ведите дневники. А дневник там домохозяйки времен Французской революции, один из драгоценнейших исторических документов, она записывала, как на рынок ходила. Ну и дальше там появляется, там этого соседа забрали, там достали газетку, прочитали про то-то, какие-то слухи доходят, вот такое. И это 1793-96 год. Вот, опять же, берегите себя и берегите свои записи, записывайте. Кажется, что куча информации, все известно, столько данных, мы захлебываемся в данных. Нет, ничего подобного. Эти свидетельства потом помогут, так сказать, вам помогут психологически заземлиться, а науке помогут исследовать реальность. Спасибо вам.
Всем большое. Пока, это была программа «Статус», не забудьте поставить лайки.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».